как можно понять или объяснить то, чего мы никогда не слышали и никогда не знали. А ведь люди это делают постоянно, даже не задумываясь о том, что, возможно, они неправы или что все остальные просто не нуждаются ни в их мнении, ни в их объяснении. Так помню, когда я один-единственный раз попыталась рассказать одному умному человеку про удивительную девочку со светлым именем Стелла, он тут же начал с высоты своего полета очень снисходительно мне объяснять, что же по-настоящему я чувствовала и что по-настоящему произошло. Это была удивительная история, и мне впервые очень захотелось ею искренне с кем-то поделиться. Но после этого беспрецедентного по своей глупости случая я уже никогда не повторяла подобные ошибки и не делилась своими мыслями или приключениями ни с кем, кроме моего отца. Хотя это было уже несколько позже. Тогда же я твердо для себя решила, что никогда больше не допущу, чтобы кто-то так грубо ранил мою душу, которую я обычно держала нараспашку для всех, кто мог в этом нуждаться, и которая сейчас получила глубокую трещину только от того, что какой-то недалекий человек захотел бессмысленно блеснуть своим знанием перед наивным 9-летним ребенком. Самым потрясающим здесь являлось то, что человек-то этот был вроде бы образованным профессором университета, который приехал к нам в школу на встречу по приглашению и выбору ребят. И я подумала, что уж он-то воспримет все правильно. Именно так, как оно по-настоящему и должно было бы быть. Но, как оказалось, не всегда ученая степень могла дать настоящий уровень понимания, не говоря уже о его черствой и безразличной душе. Хотя, как говорил один великолепный писатель, даже небольшим умом можно блистать, если тщательно натереть его о книге. Вот этот профессор, видимо, и натирал. Но эта история не о нем, а о ком-то достаточно стоящем и светлом, чтобы о нем захотелось рассказать. Как-то ранним осенним утром я гуляла в соседнем лесу и, собрав букет последних осенних цветов, как обычно, зашла на кладбище, чтобы положить их на дедушкину могилу. Наше кладбище было очень красивым, если, конечно, так можно выразиться, рассказывая о таком грустном месте. Оно находилось и до сих пор находится прямо в лесу на удивительно светлой, плотно окруженной могучими старыми деревьями поляне и было похоже на тихую зеленую гавань, в которой каждый мог найти покой, если судьба вдруг по той или иной причине неожиданно обрывала его хрупкую жизненную нить. Это кладбище называлось «Новым», так как оно было только-только открытым, и мой дедушка был всего лишь третьим человеком, которого успели там похоронить. Поэтому и на настоящее это кладбище оно пока еще не очень-то было похожим. Я вошла в ворота и поздоровалась с маленькой худенькой старушкой, которая там сидела одна и очень отрешенно о чем-то думала. День был приятным, солнечным и теплым, хотя на дворе уже весьма уверенно властвовала осень. Легкий ветерок шуршал в последних оставшихся листьях, разнося вокруг сочный запах меда, грибов и разогретый последними солнечными лучами земли. Как оно и должно было быть в этом мирном месте вечного покоя, царила добрая, глубокая, золотая тишина. Как обычно, я села у дедушки на скамеечку и начала рассказывать ему все свои последние новости. Я знала, что это глупо, и что он даже при моем самом большом на то желании никаким образом меня услышать не мог, потому что его сущность со дня его смерти жила во мне. Но мне так сильно и постоянно его не хватало, что я разрешала себе эту крошечную, безобидную иллюзию, чтобы хоть на какое-то короткое мгновение вернуть ту чудесную связь, которую я до сих пор имела только с ним одним. Вот так тихо, мирно, беседуя с дедушкой, я совершенно не заметила, как та же самая миниатюрная старушка подошла ко мне и села рядышком на небольшой пенек. Как долго она со мной так просидела, не знаю, но когда я вернулась в нормальную реальность, то увидела ласково смотревшие на меня лучистые, совсем не старческие голубые глаза, которые будто спрашивали, не нужна ли мне какая-то помощь.
«Ой, простите меня, бабушка, я и не заметила, когда вы подошли».
Обычно ко мне трудно было подойти незамеченным, всегда срабатывало какое-то внутреннее чувство самозащиты. Но от этой теплой, милой старушки исходило такое безграничное добро, что, видимо, все мои защитные инстинкты затормозились.
«А ты не стыдись, милая», — покачала головой старушка. «У тебя душа дарительница. Это счастье большое и редкое. Не стыдись».
Я смотрела во все глаза на эту щупленькую и очень необычную старушку, совершенно не понимая, о чем она говорит, но почему-то чувствуя абсолютное и полное к ней доверие. Она подсела рядышком, ласково обняла меня своей постарчески сухой, но очень теплой рукой и неожиданно очень светло улыбнулась.
«Ты не волнуйся, милый, все будет хорошо. Только не торопись узнать на все ответы. Для тебя это еще слишком рано, потому что для того, чтобы получить ответы, сперва ты должна знать правильные вопросы. А они пока что у тебя еще не созрели».
Только через много лет мне удалось понять, что по-настоящему хотела сказать эта странная, мудрая старушка. Но тогда я лишь очень внимательно ее слушала, стараясь запомнить каждое слово, чтобы позже еще не один раз прокрутить в своей памяти все непонятное, но, как я чувствовала, очень для меня важное. Постаралась уловить хотя бы крупицы того, что могло бы мне помочь в моем вечно продолжавшемся поиске.
«Слишком тяжелый груз взяла на себя. Подломишься», —
спокойно продолжала старушка. И я поняла, что она имеет в виду мои контакты с умершими.
«Не все люди этого стоят, милые. Некоторые должны платить за свои поступки, иначе беспричинно начнут считать, что они уже достойны прощения. И тогда твое добро принесет только лишь зло. Запомни, моя девочка, добро всегда должно быть умным, иначе оно уже не добро совсем, а просто отголосок твоего сердца или желания, которое совсем не обязательно совпадает с тем, кем по-настоящему является одаренный тобою человек».
Мне стало вдруг не по себе. Казалось, это уже говорила не простая милая старушечка, а какая-то очень мудрая и добрая ведунья, каждое слово которой буквально впечатывалось в моем мозгу. Как бы осторожно вела меня по правильной дорожке, чтобы мне, еще маленькой и глупой, не пришлось слишком часто спотыкаться, совершая свои, возможно, не всегда очень правильные, мягкосердечные подвиги. Вдруг промелькнула паническая мысль. А что, если прямо сейчас она возьмет и просто исчезнет? Ведь мне так хотелось, чтобы она как можно большим со мной поделилась и как можно больше чему-то научила. Но я понимала, что как раз это и являлось бы уже с моей стороны именно тем получением чего-то даром, о котором она только что меня предостерегала. Поэтому я постаралась взять себя в руки, заглушив, насколько могла, свои бушующие эмоции и по-ребячьему ринулась честно отстаивать свою правоту.
А если эти люди просто совершили ошибки? Ведь каждый рано или поздно совершает ошибку, имеет полное право в ней раскаяться.
Старушка грустно на меня посмотрела и, покачав своей седой головой, тихо сказала:
«Ошибка ошибки рознь, милая. Не каждая ошибка искупается всего лишь тоской и болью, или еще хуже, просто словами. И не каждый желающий раскаяться должен получить на это свой шанс, потому что ничто, приходящее даром по великой глупости человека, не ценится им, и все дарящееся ему безвозмездно не требует от него усилий. Поэтому ошибшемуся очень легко раскаяться, но невероятно тяжело по-настоящему измениться. Ты ведь не дашь шанс преступнику только лишь потому, что тебе вдруг стало его жалко. А ведь каждый оскорбивший, ранивший или предавший своих любимых уже на какую-то, хотя и ничтожную долю в душе преступник. Поэтому дари осторожно, девочка».
Я сидела очень тихо, глубоко задумавшись над тем, чем только что поделилась со мной эта дивная старая женщина. Только я пока что никак не могла со всей ее мудростью согласиться. Во мне, как и в каждом невинном ребенке, еще очень сильно была несокрушимая вера в добро, и слова необычной старушки тогда казались мне чересчур жесткими и не совсем справедливыми. Но это было тогда. Как будто уловив ход моих по-детски возмущенных мыслей, она ласково погладила меня по волосам и тихо сказала:
«Вот это я и имела в виду, когда сказала, что ты еще не созрела для правильных вопросов. Не волнуйся, милая, это очень скоро придет. Даже, возможно, скорее, чем ты сейчас думаешь».
Тут я нечаянно заглянула ей в глаза, и меня буквально прошиб озноб. Это были совершенно удивительные, по-настоящему бездонные, всезнающие глаза человека, который должен был прожить на земле по крайней мере 1000 лет. Я никогда не видела таких глаз. Она, видимо, заметила мое замешательство и успокаивающе прошептала:
«Жизнь не совсем такая, как ты думаешь, малышка. Но ты поймешь это позже, когда начнешь ее правильно принимать. Твоя доля странная, тяжелая и очень светлая, соткана из звезд. Много чужих судеб в твоих руках. Береги себя, девочка».
Я опять не поняла, что все это значило, но не успела ничего больше спросить, так как к моему большому огорчению старушка вдруг исчезла. А вместо нее появилось потрясающее по своей красоте видение. Будто открылась странная прозрачная дверь и появился залитый солнечным светом дивный город, словно весь вырезанный из сплошного хрусталя, весь искрящийся и блистающий цветными радугами, переливающийся сверкающими гранями невероятных дворцов или каких-то удивительных, ни на что не похожих строений. Он был дивным воплощением чьей-то сумасшедшей мечты. А там, на прозрачной ступеньке резного крыльца, сидел маленький человечек, как я потом рассмотрела, очень хрупкая и серьезная рыжеволосая девочка, которая приветливо махала мне рукой. И мне вдруг очень захотелось к ней подойти. Я подумала, что это, видимо, опять какая-то другая реальность, и, вероятнее всего, как это уже бывало раньше, никто и ничего мне опять не объяснит. Но девочка улыбнулась и отрицательно покачала головой. Вблизи она оказалась совсем крохой, которой от силы можно было дать самое большее 5 лет.
«Здравствуй, я Стелла. Как тебе нравится мой мир?»
«Здравствуй, Стелла»,
— осторожно ответила я.
«Здесь правда очень красиво. А почему ты называешь его своим?»
«А потому что я его создала».
Я остолбенела, открыла рот, но никак не могла ничего сказать. Я чувствовала, что она говорит правду, но даже представить себе не могла, каким образом такое можно было создать. Тем более, говоря об этом, так беспечно и легко.
«Бабушке тоже нравится»,
— довольно сказала девочка. И я поняла, что бабушкой она называет ту же самую необычную старушку, с которой я только что так мило беседовала и которая, как и ее не менее необычная внучка, ввела меня в настоящий шок.
«Ты здесь совершенно одна?»
«Когда как».
«А почему ты не позовешь своих друзей?»
«У меня их нет», —
уже совсем грустно прошептала малышка. Я не знала, что сказать, боясь еще больше огорчить это странное, одинокое и такое милое существо.
«Ты хочешь посмотреть что-то еще?»
Как бы очнувшись от грустных мыслей, спросила она. Я только кивнула в ответ, решив оставить вести разговор ей, так как не знала, что еще могло бы ее огорчить, и совсем не хотела этого пробовать.
«Смотри, это было вчера».
И мир перевернулся с ног на голову. Хрустальный город исчез, а вместо него полыхал яркими красками какой-то южный пейзаж. У меня от удивления перехватило горло.
«И это тоже ты?»
Она гордо кивнула своей кудрявой рыжей головкой. Было очень забавно за ней наблюдать, так как девочка по-настоящему серьезно гордилась тем, что ей удалось создать. Да и кто не гордился бы? Она была совершенной крошкой, которая, смеясь между делом, создавала себе новые невероятные миры, а надоевшие тут же заменяла другими, как перчатки. Если честно, было от чего прийти в шок. Я старалась понять, что же здесь такое происходит. Стелла была явно мертва, и со мной все это время общалась ее сущность. Но где мы находились и как она создавала эти свои миры, пока что было для меня совершенной загадкой.
«Разве тебе что-то непонятно?»
«Говоря честно, еще как».
«Но ты же можешь намного больше».
«Больше?»
Она кивнула, смешно наклонив в сторону свою рыжую головку.
«Кто же тебе все это показал?»
«Ну, конечно же, бабушка. Я вначале была очень грустной и одинокой. И бабушке было меня очень жалко. Вот она и показала, как это делается».
И тут я наконец поняла, что это и вправду был ее мир, созданный лишь силой ее мысли. Эта девочка даже не понимала, каким сокровищем она была. А вот бабушка, я думаю, как раз-то понимала это очень даже хорошо. Как оказалось, Стелла несколько месяцев назад погибла в автокатастрофе, в которой погибла также и вся ее семья. Осталась только бабушка, для которой в тот раз просто не оказалось в машине места, и которая чуть не сошла с ума, узнав о своей страшной непоправимой беде. Но что было самое странное, Стелла не попала, как обычно попадали все, на те же уровни, в которых находилась ее семья. Ее тело обладало высокой сущностью, которая после смерти пошла на самые высокие уровни Земли, и таким образом девочка осталась совершенно одна, так как ее мама, папа и старший брат, видимо, были самыми обычными, ординарными людьми, не отличавшимися какими-то особыми талантами.
А почему ты не найдешь кого-то здесь, где ты теперь живешь?
Я нашла, но они какие-то старые и серьезные, не такие, как ты и я.
Вдруг она неожиданно весело улыбнулась, и ее милая мордашка тут же засияла ярким светлым солнышком.
Хочешь, я покажу тебе?
Я лишь кивнула, соглашаясь, очень боясь, что она передумает. Но девчушка явно не собиралась ничего передумывать. Наоборот, она была очень рада, найдя кого-то, кто был почти что ее ровесником. И теперь, если я что-то понимала, не собиралась так легко меня отпускать. Эта перспектива меня полностью устраивала, и я приготовилась внимательно слушать о ее невероятных чудесах.
Здесь все намного легче, чем на Земле. Ты всего лишь должна забыть о том уровне, на котором ты пока еще живешь, и сосредоточиться на том, что ты хочешь увидеть. Попробуй очень точно представить, и оно придет.
Я попробовала отключиться от всех посторонних мыслей. Не получилось. Это всегда давалось мне почему-то нелегко. Потом, наконец, все куда-то исчезло, и я осталась висеть в полной пустоте. Появилось ощущение полного покоя. Такого богатого своей полнотой, какого невозможно было испытать на Земле. Потом пустота начала наполняться сверкающим всеми цветами радуги туманом, который все больше и больше уплотнялся, становясь похожим на блестящий и очень плотный клубок звезд. Плавно и медленно этот клубок стал расплетаться и расти, пока не стал похожим на потрясающую по своей красоте гигантскую сверкающую спираль, конец которой распылялся тысячами звезд и уходил куда-то в невидимую даль. Я остолбенело смотрела на эту сказочную неземную красоту, стараясь понять, каким образом и откуда она взялась. Мне даже в голову не могло прийти, что создала это в своем воображении по-настоящему я. И еще я никак не могла отвязаться от очень странного чувства, что именно это и есть мой настоящий дом.
Что это?
Стелла замороженно стояла в ступоре, не в состоянии сделать хотя бы малейшее движение, и округлившимися, как большие блюдца, глазами наблюдала эту невероятную, откуда-то неожиданно свалившуюся красоту. Вдруг воздух вокруг сильно колыхнулся, и прямо перед нами возникло светящееся существо. Оно было очень похожим на моего старого коронованного звездного друга, но это явно был кто-то другой. Оправившись от шока и рассмотрев его повнимательней, я поняла, что он вообще не был похож на моих старых друзей. Просто первое впечатление зафиксировало такой же обруч на лбу и похожую мощь, но в остальном ничего общего между ними не было. Все гости, до этого приходившие ко мне, были высокими, но это существо было очень высоким, вероятно, где-то около целых 5 метров. Его странные сверкающие одежды, если их можно было бы так назвать, все время развивались, рассыпая за собой искрящиеся хрустальные хвосты, хотя ни малейшего ветерка вокруг не чувствовалось. Длинные серебряные волосы сияли странным лунным ореолом, создавая впечатление вечного холода вокруг его головы. А глаза были такими, на которые лучше никогда бы не выпало смотреть. До того, как я их увидела, даже в самой смелой фантазии невозможно было представить подобный глаз. Они были невероятно яркого розового цвета и искрились тысячу бриллиантовых звездочек, как бы зажигающихся каждый раз, когда он на кого-то смотрел. Это было совершенно необычно и до умопомрачения красиво. От него веяло загадочным далеким космосом и чем-то еще, чего мой маленький детский мозг тогда еще не в состоянии был постичь. Существо подняло развернутую к нам ладонью руку и мысленно сказала:
«Я Элей, ты не готова приходить, вернись».
Естественно, меня сразу же дико заинтересовало, кто это, и очень захотелось каким-то образом хоть на короткое время его удержать.
«Не готова к чему?»
– как могла более спокойно спросила я.
«Вернуться домой»,
– ответил он. От него исходила, как мне тогда казалось, невероятная мощь и в то же время какое-то странное глубокое тепло одиночества. Хотелось, чтобы он никогда не ушел, и вдруг стало так грустно, что на глаза навернулись слезы.
«Ты вернешься», —
как будто отвечая на мои грустные мысли, произнес он.
«Только это будет еще не скоро. А теперь уходи».
Сияние вокруг него стало ярче, и к моему большому огорчению он исчез. Сверкающая громадная спираль еще какое-то время продолжала сиять, а потом начала рассыпаться и полностью растаяла, оставляя за собой только глубокую ночь. Стелла наконец-то очнулась от шока, и все вокруг тут же засияло веселым светом, окружая нас причудливыми цветами и разноцветными птицами, которых ее потрясающее воображение поспешило скорее создать, видимо, желая как можно быстрее освободиться от гнетущего впечатления, навалившейся на нас вечности.
«Ты думаешь, это я?»
Все еще не в состоянии поверить в случившееся, ошарашенно прошептала я.
«Конечно!»
Уже опять веселым голоском прошептала малышка.
«Это ведь то, что ты хотела, да? Оно такое огромное и страшное, хотя и очень красивое. Я бы ни за что не осталась там жить!»
С полной уверенностью заявила она. Я не могла забыть той невероятно огромной и такой притягательно величавой красоты, которая теперь, я знала точно, навечно станет моей мечтой. И желание когда-то туда вернуться станет преследовать меня долгие-долгие годы, пока в один прекрасный день я не обрету, наконец-то, мой настоящий потерянный дом.
«Почему ты грустишь? У тебя же так здорово получилось! Хочешь, я покажу тебе что-то еще?»
Стелла заговорщически сморщила носик, отчего стала похожа на милую смешную маленькую обезьянку. И опять все вверх ногами перевернулось, приземлив нас в каком-то сумасшедшем ярком попугайном мире, в котором дико кричали тысячи птиц, и от этой ненормальной какофонии закружилась голова.
«Ой!»
— звонко засмеялась.
«Не так!»
И сразу наступила приятная тишина. Мы еще долго шалили вместе, теперь уже попеременно создавая смешные, веселые, сказочные миры, что и вправду оказалось совершенно несложно. Я никак не могла оторваться от всей этой неземной красоты и от хрустальной, чистой, удивительной девочки Стеллы, которая несла в себе теплый и радостный свет, из которой искренне хотелось остаться рядом навсегда. Но реальная жизнь, к сожалению, звала обратно опуститься на землю, и мне приходилось прощаться, не зная, удастся ли когда-нибудь хоть на какое-то мгновение ее опять увидеть. Стелла смотрела своими большими круглыми глазами, как будто желая и не смея что-то спросить. Тут я решила ей помочь.
«Ты хочешь, чтобы я пришла еще?»
— затаенной надеждой спросила я. Ее смешное личико опять засияло всеми оттенками радости.
«А ты правда-правда придешь?»
— счастливо запищала она.
«Правда-правда приду», —
твердо пообещала я. Загруженные по горлышко каждодневными заботами, дни сменялись неделями, а я все еще никак не могла найти свободного времени, чтобы посетить свою милую маленькую подружку. Думала я о ней почти каждый день. И сама себе клялась, что завтра уж точно найду время, чтобы хоть пару часов отвести душу с этим чудесным светлым человечком. А также еще одна весьма странная мысль никак не давала мне покоя. Очень хотелось познакомить бабушку Стеллы со своей, не менее интересной и необычной бабушкой. По какой-то необъяснимой причине я была уверена, что обе эти чудесные женщины уж точно нашли бы о чем поговорить. Так, наконец-то, в один прекрасный день я вдруг решила, что хватит откладывать все на завтра. И хотя совершенно не была уверена, что Стеллина бабушка именно сегодня будет там, решила, что будет чудесно, если я сегодня, наконец-то, навещу свою подружку. Ну, а если повезет, то и наших милых бабушек друг с другом познакомлю. Какая-то странная сила буквально толкала меня из дома, будто кто-то издалека очень мягко и в то же время очень настойчиво меня мысленно звал. Я тихо подошла к бабушке и, как обычно, начала около нее крутиться, стараясь придумать, как бы ей все это получше преподнести.
«Ну что, пойдем, что ли?» —
– спокойно спросила бабушка. Я ошарашенно на нее уставилась, не понимая, каким образом она могла узнать, что я вообще куда-то собралась. Бабушка хитро улыбнулась и, как ни в чем не бывало, спросила.
«Что? Разве не хочешь со мной пройтись?»
В душе возмутившись такому бесцеремонному вторжению в мой частный мысленный мир, я решила бабушку испытать. «Ну, конечно же, хочу!» – радостно воскликнула я. И, не говоря, куда мы пойдем, направилась к двери.
«Свитер возьми, вернемся поздно, прохладно будет!»
– догонку крикнула бабушка. Тут уж я дольше выдержать не могла.
«И откуда ты знаешь, куда мы идем?»
Нахохлившись, как замерзший воробей, обиженно буркнула я.
«Так у тебя ж все на лице написано»,
— улыбнулась бабушка. На лице у меня, конечно же, написано этого не было. Но я бы многое отдала, чтобы узнать, откуда она так уверенно всегда все знала, когда дело касалось меня. Через несколько минут мы уже дружно топали по направлению к лесу, увлеченно болтая о самых разнообразных и невероятных историях, которые она, естественно, знала намного больше, чем я. И это была одна из причин, почему я так любила с ней гулять. Мы были только вдвоем, и не надо было опасаться, что кто-то подслушает и кому-то, может быть, не понравится то, о чем мы говорим. Бабушка очень легко принимала все мои странности и никогда ничего не боялась. А иногда, если видела, что я полностью в чем-то потерялась, она давала мне советы, помогавшие выбраться из той или иной нежелательной ситуации. Но чаще всего просто наблюдала, как я реагирую на уже ставшие постоянными жизненные сложности, без конца попадавшиеся на моем шипастом пути. Последнее время мне стало казаться, что бабушка только и ждет, когда попадется что-нибудь новенькое, чтобы посмотреть, повзрослела ли я хотя бы на пету, или все еще варюсь в своем счастливом детстве, никак не желая вылезти из коротенькой детской рубашонки. Но даже за такое ее жестокое поведение я очень ее любила и старалась пользоваться каждым удобным моментом, чтобы как можно чаще проводить с ней время вдвоем. Лес встретил нас приветливым шелестом золотой осенней листвы. Погода была великолепная, и можно было надеяться, что моя новая знакомая по счастливой случайности тоже окажется там. Я нарвала маленький букет каких-то еще оставшихся скромных осенних цветов, и через несколько минут мы уже находились рядом с кладбищем, у ворот которого на том же месте сидела та же самая миниатюрная милая старушка.
«А я уже думала, вас не дождусь», — радостно поздоровалась она.
У меня буквально челюсть отвисла от такой неожиданности. И в тот момент я, видимо, выглядела довольно глупо, так как старушка, весело рассмеявшись, подошла к нам и ласково потрепала меня по щеке.
«Ну ты иди, милая, Стелла уже заждалась тебя. А мы тут малость посидим».
Я не успела даже спросить, как же я попаду к той же самой Стелле, как все опять куда-то исчезло. И я оказалась уже привычном, сверкающем и переливающемся всеми цветами радуги мире буйной Стеллиной фантазии. И не успев получше осмотреться, тут же услышала восторженный голосок.
«Ой, как хорошо, что ты пришла! А я ждала, ждала!»
Девчушка вихрем подлетела ко мне и шлепнула мне прямо на руки маленького красного дракончика. Я отпрянула от неожиданности, но тут же весело рассмеялась, потому что это было самое забавное и смешное на свете существо. Дракончик, если можно его так назвать, выпучил свое нежное розовое пузо и угрожающе на меня зашипел, видимо, сильно надеясь таким образом меня напугать. Но когда увидел, что пугаться тут никто не собирается, преспокойно устроился у меня на коленях и начал мирно посапывать, показывая, какой он хороший и как сильно его надо любить. Я спросила у Стеллы, как его зовут и давно ли она его создала.
«Ой, я даже не придумала, как звать, а появился он прямо сейчас. Правда, он тебе нравится?»
— весело щебетала девчушка, и я чувствовала, что ей было приятно видеть меня снова.
«Это тебе!»
— вдруг сказала она.
«Он будет с тобой жить!»
Дракончик смешно вытянул свою шипастую мордочку, видимо, решив посмотреть, нет ли у меня чего интересненького, и неожиданно лизнул меня прямо в нос. Стелла визжала от восторга и явно была очень довольна своим произведением.
«Ну ладно»,
— согласилась я.
«Пока я здесь, он может быть со мной».
«Ты разве не заберешь его с собой?»
— удивилась Стелла. И тут я поняла, что она, видимо, совершенно не знает, что мы разные, и что в том же самом мире уже не живем. Вероятнее всего, бабушка, чтобы ее пожалеть, не рассказала девчушке всей правды. И та искренне думала, что это точно такой же мир, в котором она раньше жила. С разницей лишь в том, что теперь свой мир она еще могла создавать сама. Я совершенно точно знала, что не хочу быть тем, кто расскажет этой маленькой доверчивой девочке, какой по-настоящему является ее сегодняшняя жизнь. Она была довольна и счастлива в этой своей фантастической реальности, и я мысленно себе поклялась, что ни за что и никогда не буду тем, кто разрушит этот сказочный ее мир. Я только не могла понять, как же объяснила бабушка внезапное исчезновение всей ее семьи и вообще все то, в чем она сейчас жила.
«Видишь ли...»
— с небольшой заминкой улыбнувшись, сказала я.
«Там, где я живу, драконы не очень-то популярны».
«Так его же никто не увидит!»
— весело прощебетала малышка. «У меня прям-таки гора свалилась с плеч. Я ненавидела лгать или выкручиваться, и уж особенно перед таким чистым маленьким человечком, каким была Стелла. Оказалось, она прекрасно все понимала и каким-то образом ухитрялась совмещать в себе радость творения и грусть от потери своих родных».
«А я наконец-то нашла здесь друга!» —
победоносно заявила малышка.
«Да ну, а ты меня с ним когда-нибудь познакомишь?»
Удивилась я. Она забавно кивнула своей пушистой рыжей головкой и лукаво прищурилась.
«Хочешь прямо сейчас?»
Я чувствовала, что она буквально ерзает на месте, не в состоянии более сдерживать свое нетерпение.
«А ты уверена, что он захочет прийти?»
Насторожилась я. Не потому, что я кого-то боялась или стеснялась, просто у меня не было привычки беспокоить людей без особого важного на то повода. И я не была уверена, что именно сейчас этот повод являлся серьезным. Но Стелла была в этом абсолютно уверена, потому что буквально через какую-то долю секунды рядом с нами появился человек. Это был очень грустный рыцарь. Да-да, именно рыцарь. И меня очень удивило, что даже в этом другом мире, где он мог надеть на себя любую энергетическую одежду, он все еще не расставался со своим суровым рыцарским обличием, в котором он себя все еще, видимо, очень хорошо помнил. И я почему-то подумала, что у него должны были на это быть какие-то очень серьезные причины, если даже через столько лет он не захотел с этим обликом расставаться. Обычно, когда люди умирают в первое время после своей смерти, их сущности всегда выглядят именно так, как они выглядели в момент своей физической смерти. Видимо, огромнейший шок и дикий страх перед неизвестным достаточно велики, чтобы не добавлять к этому какой-либо еще дополнительный стресс. Когда же время проходит, обычно через год, сущности старых и пожилых людей понемногу начинают выглядеть молодыми и становятся точно такими же, какими они были в лучшие годы своей юности. Ну а безвременно умершие малыши резко взрослеют, как бы догоняя свои недожитые годы и становятся чем-то похожими на свои сущности, какими они были, когда вошли в тела этих несчастных, слишком рано погибших или от какой-то болезни безвременно умерших детей. С той лишь разницей, что некоторые из них чуть прибавляют в развитии, если при их коротко прожитых физическом теле годах им достаточно повезло. И уже намного позже каждая сущность меняется в зависимости от того, как она дальше в новом мире живет. А живущие на ментальном уровне Земли высокие сущности, в отличие от всех остальных, даже в состоянии сами себе, по собственному желанию, создавать лицо и одежду. Так как, прожив очень долгое время, чем выше развитие сущности, тем реже она повторно воплощается в физическое тело, и достаточно освоившись в том другом, поначалу незнакомом им мире, они уже сами бывают в состоянии многое творить и создавать. Почему малышка Стелла выбрала своим другом именно этого взрослого и чем-то глубоко раненого человека, для меня по сей день так и осталась неразгаданной загадкой. Но так как девчушка выглядела абсолютно довольной и счастливой таким приобретением, то мне оставалось только полностью довериться безошибочной интуиции этой маленькой лукавой волшебницы. Как оказалось, его звали Гарольд. Последний раз он жил в своем физическом земном теле более 1000 лет назад. И, видимо, обладал очень высокой сущностью, но я сердцем чувствовала, что воспоминания о промежутке его жизни в этом последнем воплощении были чем-то очень для него болезненными, так как именно оттуда Гарольд вынес эту глубокую и скорбную столько лет его сопровождающую печаль.
«Вот, он хороший, и ты с ним тоже подружишься!»
Счастливо произнесла Стелла, не обращая внимания, что ее новый друг тоже находится здесь, и прекрасно нас слышит. Ей наверняка не казалось, что говорить о нем в его же присутствии может быть не очень-то правильно. Она просто-напросто была очень счастлива, что наконец-то у нее появился друг, и этим счастьем она со мной открыто и с удовольствием делилась. Она вообще была неправдоподобно счастливым ребенком. Как у нас говорилось, счастливой по натуре. Ни до Стеллы, ни после нее мне никогда не приходилось встречать никого, хотя бы чуточку похожего на эту солнечную, милую девчушку. Казалось, никакая беда, никакое несчастье не могло выбить ее из этой ее необычайной счастливой колеи. И не потому, что она не понимала или не чувствовала человеческую боль или несчастье. Напротив, я даже была уверена, что она чувствует это намного глубже всех остальных. Просто она была как бы создана из клеток радости и света и защищена какой-то странной, очень положительной защитой, которая не позволяла ни горю, ни печали проникнуть в глубину ее маленького и очень доброго сердечка, чтобы разрушить его так привычной всем нам каждодневной лавиной негативных эмоций и раненных болью чувств. Стелла сама была счастьем и щедро, как солнышко, дарила его всем вокруг.
Я нашла его таким грустным, а теперь он намного лучше, правда, Гарольд?
Обращаясь к нам обоим одновременно, счастливо продолжала Стелла.
Мне очень приятно познакомиться с вами.
Все еще чувствуя себя чуточку скованно, сказала я.
Это, наверное, очень сложно находиться так долго между мирами.
Это такой же мир, как и все.
Пожал плечами, спокойно ответил мне рыцарь.
Только почти пустой.
Как пустой?
Удивилась я. Тут же вмешалась Стелла. Было видно, что ей не терпится поскорее мне все-все рассказать, и она уже просто подпрыгивала на месте отжигавшего ее нетерпения.
Он просто не мог найти здесь своих близких, но я ему помогла.
Радостно выпалила малышка. Гарольд ласково улыбнулся этому дивному искрящемуся счастьем человечку и кивнул головой, как бы подтверждая ее слова.
Это правда. Я искал их целую вечность, и оказалось, надо было всего-навсего открыть правильную дверь. Вот она мне и помогла.
Я уставилась на Стеллу, ожидая объяснений. Эта девочка, сама того не понимая, все больше и больше продолжала меня удивлять.
Ну да.
Чуть сконфуженно произнесла Стелла.
Он рассказал мне свою историю, и я увидела, что их просто здесь нет. Вот я и поискала.
Естественно, из такого объяснения я ничего толком не поняла. Но переспрашивать было стыдно, и я решила подождать, что же она скажет дальше. Но, к сожалению или к счастью, от этой смышленой малышки не так-то просто было что-то утаить. Хитро взглянув на меня своими огромными глазами, она тут же предложила.
«А хочешь, покажу?»
Я только утвердительно кивнула, боясь спугнуть, так как опять ожидала от нее чего-то очередного потрясающе невероятного. Ее цветастая реальность куда-то в очередной раз исчезла, и появился необычный пейзаж. Судя по всему, это была какая-то очень жаркая, возможно, восточная страна, так как все кругом буквально слепило ярким бело-оранжевым светом, который обычно появлялся только лишь при очень сильно раскаленном сухом воздухе. Земля, сколько захватывал глаз, была выжженной и бесцветной, и кроме далеких гор, видневшихся в голубой дымке, ничто не разнообразило этот скупо однообразный, плоский и голый пейзаж. Чуть дальше виднелся небольшой древний белокаменный город, который по всей окружности был обнесен полуразрушенной каменной стеной. Наверняка уже давным-давно никто на этот город не нападал, и местные жители не очень-то беспокоились о подновлении обороны или хотя бы постаревшей окружающей городской стены. Внутри по городу бежали узенькие змееподобные улочки, соединяясь в одну единственную пошире с выделявшимся на ней необычными маленькими замками, которые, скорее всего, походили на миниатюрные белые крепости, окруженные такими же миниатюрными садами, каждый из которых стыдливо скрывался от чужих глаз за высокой каменной стеной. Зелени в городе практически не было, отчего залитые солнцем белые камни буквально плавились от испепеляющей жары. Злое полуденное солнце яростно обрушивало всю мощь своих обжигающих лучей на незащищенные пыльные улицы, которые, уже задыхаясь, жалобно прислушивались к малейшему дуновению так и не появлявшегося свежего ветерка. Раскаленный зноем воздух колыхался горячими волнами, превращая этот необычный городок в настоящую душную печь. Казалось, это был самый жаркий день самого жаркого на Земле лета. Вся эта картинка была очень реальной, такой же реальной, какими когда-то были мои любимые сказки, в которые я так же, как здесь, проваливалась с головой, не слыша и не видя ничего вокруг.